Ромен Гари. «Обещание на рассвете». Страница 310, кассета номер 8, вторая сторона. Калет от Шмоны, Цадбет, Амуд Шлошмиот Вессер. На следующий день, оказавшись на борту другого самолета с другим пилотом, я снова упал, когда на взлете наш Бленхейм перевернулся и загорелся, однако мы выбрались из него лишь слегка опаленные. Теперь многим экипажам не хватало самолетов. Томясь в Майдагуре от полного безделья, оживляемого только продолжительными скачками верхом по пустынным дебрям, я вызвался и получил разрешение сопровождать самолеты на крупной воздушной трассе «Золотой берег», Нигерия, Чад, Судан, Египет. Самолеты в довольно потрепанном виде прибывали в Такораде, где их ремонтировали, и потом через всю Африку направлялись на фронт в Ливию. Мне удалось сопроводить один единственный самолет, и снова мой Бленхейм не долетел до Каира. Он разбился в джунглях на севере Лагоса. Я находился на борту в качестве пассажира, осваивавшего маршрут. Пилот новозеландец и штурман разбились. Я не получил ни единой царапины, но мне пришлось туго. Нет ничего ужаснее зрелища изуродованных лиц погибших, облепленных роем мух, которые внезапно настигают вас в джунглях. К тому же люди начинают казаться великанами, когда вам голыми руками приходится рыть им последнее пристанище. Быстрота, с которой мухи способны скапливаться, отсвечивая на солнце всеми цветами голубого и зеленого, перемешанного с кровью, просто пугающая. Через несколько минут от их жужжания у меня стали сдавать нервы. Когда разыскивавшие нас самолеты начали кружить надо мной, я стал размахивать руками, пытаясь отогнать их, путая их шум с насекомыми, норовившимися сесть мне на лоб и губы. Я видел мать. Со свесившейся на бок головой, с полузакрытыми глазами, она прижимала руку к сердцу. Такой я запомнил ее много лет назад, во время ее первой инсулиновой комы. Лицо ее было серым, ей надо было сделать колоссальное усилие, но у нее не было сил, чтобы спасти всех сыновей мира. Она смогла спасти только своего. «Мама», — произнес я, подняв глаза к небу, — «мама». Она смотрела на меня. «Ты обещал быть осторожным», — сказала она. «Не я вел самолет». Тем не менее, я почувствовал прилив сил. Среди бортовых запасов провизии у нас был пакет зеленых африканских апельсинов. Я сходил за ними в кабину. До сих пор помню, как, стоя у разбившегося самолета, я жонглировал 5 апельсинами, несмотря на слезы, порой застилавшие мне глаза. Всякий раз, когда паника сжимала мне горло, я хватал апельсины и принимался жонглировать. Дело не только в том, что я пытался взять себя в руки. Это был своего рода вызов. Все, что я мог сделать, стараясь заявить о своем достоинстве, о превосходстве человека над обстоятельствами. Так я провел 38 часов. Без сознания, иссохшего от жажды, меня нашли в кабине с закрытой крышей в адской жаре, но на мне не было ни единой мухи. Так было все время, пока я был в Африке. Всякий раз, когда я взмывал ввысь, небо с треском отшвыривало меня, и в шуме моего падения мне слышались раскаты глупого издевательского смеха. Я падал с поразительной регулярностью. Сидя около своей перевернувшейся колымаги и нащупывая в кармане очередное письмо, в котором мать доверительно писала мне о моих подвигах, я, повесивши нос, вздыхал, после чего поднимался и начинал все сначала. За 5 лет войны, половину из которых я провел в эскадрилье с перерывами на госпиталь, я совершил не более 5 боевых вылетов, о которых вспоминаю сейчас со смутной надеждой, что все-таки был хорошим сыном. Месяцы протекали буднично, в рутинных вылетах и совместных перевозках, и вовсе не походили на будущую приукрашенную легенду. Вместе с другими товарищами меня направили в Банги, в Центральную Африку, для обеспечения воздушной защиты территории, которой угрожали разве что комары. Вскоре наше отчаяние дошло до того, что мы забросали гипсовыми бомбами дворец губернатора, скромно надеясь таким образом дать понять властям о своем нетерпении. Нас даже не наказали. Тогда мы попытались сделаться неугодными, организовав на улицах городка демонстрацию черных граждан, которые несли плакаты «Жители Банги требуют летчиков на фронт». Наше нервное напряжение находило выход в воздушных играх, нередко кончавшихся трагически. Высший пилотаж на борту изношенных самолетов и безудержное стремление к опасности стоили жизни многим из нас. В бельгийском Конго Идя на бреющем полете, наш самолет врезался в стадо слонов, убив одним ударом и слона, и пилота. Едва выбравшись из-под обломков самолета, я попал в руки лесничего, который сильно отделал меня посохом, возмущенно приговаривая: «Нельзя так обращаться с жизнью». Его слова навсегда врезались в мою память. Я получил 15 суток строгого ареста, который провел, копаясь в садике бунгало, трава в котором на следующее утро вновь вырастала быстрее, чем щетина на моих щеках, после чего снова вернулся в Банги и томился там до тех пор, пока Астье де Виллат не помог мне перевестись в эскадрилью, действовавшую на Абиссинском фронте. Итак, считаю своим долгом прямо сказать. Я ничего не сделал. Ничего. Особенно если говорить о надеждах и вере, ждавшей меня пожилой женщины. Я отбивался, но по-настоящему не бился. Некоторые события той поры совершенно выпали из моей памяти. Мой товарищ Перье, которому я всегда безгранично доверял, как-то после войны рассказывал мне, что, вернувшись однажды ночью в бунгало, в котором мы жили вместе с ним в Фор-Лами, он нашел меня под москитной сеткой с приставленным к виску револьвером и едва успел подбежать ко мне, чтобы отвести выстрел. Кажется, я объяснил ему свой порыв отчаянием, который испытывал, бросив во Франции без средств к существованию больную и старую мать только ради того, чтобы гнить в этой африканской дыре вдали от фронта. Я не помню этого позорного случая. Это вовсе на меня не похоже, так как в минуты отчаяния, столь же неистового, как и мимолетного, я обращаю его вовне, а не на себя самого, и, признаться, далек от того, чтобы, как Ван Гог, отрезать себе ухо. В такие минуты я скорее подумаю о чужих ушах. Должен также добавить, что несколько месяцев, вплоть до сентября 41-го, я помню довольно смутно по причине отвратительного брюшного тифа, которым я в то время болел. Дело дошло до соборования, и который стер многое из моей памяти, заставив врачей утверждать, что даже если я выживу, то останусь ненормальным. Когда я прибыл в эскадрилью в Судан, война с Эфиопией уже заканчивалась. Вылетая с аэродрома Гордон-Стри в Хартуме, мы уже не встречали итальянских истребителей, и редкие кольца дыма от зенитных орудий, которые можно было заметить на горизонте, напоминали последние вздохи побежденного врага. Возвращаясь на закате, мы отправлялись вместе в ночные кабаре, куда англичане интернировали две труппы венгерских танцовщиц, застрявших в Египте в момент вступления их страны в войну против союзников, а на рассвете снова вылетали, тщетно пытаясь обнаружить противника. Я ничего не мог поделать. Нетрудно себе представить, с каким чувством стыда и недовольства собой я читал письма от матери, в которых она восторгалась мной и верила в меня. Вместо того, чтобы восходить на высоты, которые она мне прочила, я был обречен проводить время в компании несчастных девушек, чьи прекрасные лица на моих глазах осунулись под безжалостным майским суданским солнцем. Меня преследовало чувство полной беспомощности, и я изо всех сил старался доказать самому себе, что во мне еще остались мужские качества. Глава 39. Мой маразм усугубился болезненной сосредоточенностью на недолговечном счастье, которое я незадолго до этого потерял. Если до сих пор я не говорил об этом, то только из-за недостатка таланта. Всякий раз, когда я собираюсь силами и беру свой блокнот, слабость моего голоса и скудость моих способностей кажутся мне оскорбительными для всего того, что я хочу сказать, для всего того, что я люблю. Быть может, когда-нибудь найдется большой писатель, которого вдохновит история моей жизни, и тогда я не напрасно пишу эти строки. В Банге я жил в маленьком, затерявшемся среди банановых деревьев бунгало, у подножия холма, на вершине которого каждую ночь, как на насесте, восседала луна, похожая на светящуюся сову. Вечерами я сидел на террасе клуба, выходившей на реку, и, глядя на другой берег, на Конго, слушал одну и ту же пластинку «Remember our forgotten men». «Помнить наших забытых парней». Однажды я увидел ее. Она шла по улице с обнаженной грудью, неся на голове корзину с фруктами. Прекрасное женское тело во всей прелести его трогательной юности, обаяние жизни, надежды, улыбки и, к тому же, такая походка, что все ваши заботы как ветром сдувает. Луизон было 16 лет. И когда я сжимал ее в своих объятиях, то у меня часто бывало такое чувство, будто я всего достиг в этой жизни. Я поговорил с ее родителями, и мы отпраздновали наш союз по законам ее племени. Австрийский князь Штаренберг, по превратности судьбы ставший летчиком нашей эскадрильи, был моим свидетелем. Луизон переехала жить ко мне. Никогда еще я не испытывал большей радости, чем глядя на нее и слушая ее. Она не знала по-французски, и я не знал ни слова на ее языке, и понимал из ее речей лишь то, что жизнь прекрасна, счастлива и непорочна. У нее был такой голос, после которого любая музыка оставляла вас безразличным. Я не спускал с нее глаз. Тонкие черты лица, пленительная гибкость, веселые глаза, мягкие волосы. Какими словами описать ее совершенство, не предав своих воспоминаний? Чуть позже я заметил, что она слегка кашляет. И, испугавшись туберкулеза, вечно угрожающего прекрасным созданием, отправил ее на обследование к военному врачу Виню. Кашель был пустяковым, но на руке у Луизон оказалось странное пятнышко, которое ужаснуло врача. В тот же вечер он пришел ко мне в бунгало, он был смущен. Он знал, что я был счастлив, это бросалось в глаза. Он сказал, что у девочки проказа, и мы должны расстаться. Но сказал неуверенно. Я долго отказывался в это поверить, упрямо все отрицал, не мог примириться с таким ужасом. Я провел с Луизон страшную ночь. Глядя, как она спит у меня на руках, даже во сне ее лицо озаряла улыбка. До сих пор не знаю, любил ли я ее или просто не мог отвести от нее глаз. Я еще долго не отпускал от себя Луизон. Виню ничего не говорил мне, даже не упрекал меня. Он только пожимал плечами, когда я начинал браниться, богохульствовать и угрожать. Луизон начала курс лечения, но каждый вечер возвращалась ночевать ко мне. Еще никогда я не прижимал к себе никого с такой нежностью и болью. Я согласился расстаться с ней только после того, когда мне объяснили, показав для убедительности статью в газете, я не верил, что в Леопольдвилле недавно открыли новое лекарство против бациллы Хансена, и уже получены значительные результаты, затормаживающие и, быть может, исцеляющие болезнь. Я посадил Луизон на самолет по прозвищу «Летающее крыло», который Субабер водил из Банги в Браззавиль. Она улетела, а я все стоял на аэродроме без сил, сжав кулаки и чувствуя, будто не только Франция, а весь мир оккупирован врагом. Дважды в месяц Бленхейм, управляемый Ирлеманом, делал рейс в Браззавиле. Было решено, что в следующий раз полечу я. Всем телом я ощущал пустоту, каждой клеточкой чувствуя отсутствие Луизон. Руки казались мне никчемными. Самолет Ирлемана, возвращение которого я ждал в Банги, потерял винт над Конго и упал в затопленном лесу. Ирлеман, Бекар и Крузе погибли. Механик Куртио раздробил себе ногу. Не пострадал только радист Гроссе. Чтобы дать знать о своем местонахождении, ему вздумалось шпарить из пулемета каждые полчаса. И всякий раз жители из соседней деревушки, видевшие, как упал самолет, и бросившиеся на помощь, в ужасе обращались в бегство. Так продолжалось трое суток, и Куртио, который не мог передвигаться из-за своей травмы, чуть не сошел с ума с утра до ночи, сражаясь с рыжими муравьями, набрасывавшимися на его рану. Меня часто включали в экипаж Эрлемана и Бекара. К счастью, приступ малярии, неспосланный провидением, сразил меня на неделю и заставил забыть обо всем. Таким образом, мой полет в Браззавиль отложили на следующий месяц до возвращения Субабера. Но Субабер тоже пропал в лесах Конго вместе со своим загадочным летающим крылом, который умели водить только он и американец Джим Моллисон. Я получил приказ прибыть в свою эскадрилью на Абиссинский фронт. Тогда я еще не знал, что бои с итальянцами фактически закончились, а что я там никому не нужен. Я подчинился, мне никогда больше не суждено было увидеть Луизон. Товарищи несколько раз сообщали мне о ней новости, лечение шло успешно, была надежда. Она спрашивала, когда я вернусь, была весела, и после этого тишина. Я писал письма, делал запросы через вышестоящие инстанции, отправил несколько угрожающих телеграмм, никакого ответа. Военные власти хранили гробовое молчание. Я неистовствовал, протестовал, самый нежный голос в мире взывал ко мне из скорбного африканского лазарета. Меня направили в Ливию. подвергли медосмотру, чтобы выяснить, нет ли у меня проказы. Ее не оказалось, но я был болен. Никогда не думал, что голос, шея, плечи, руки могут так неотступно преследовать. Я только хочу рассказать, как сладко было утопать в ее глазах, и что с тех пор я не нахожу себе места. Глава 40. Письма от матери стали короче. Написанные наспех карандашом, они приходили сразу пачками. Она хорошо себя чувствует, инсулина у нее достаточно, славный мой сын, я горжусь тобой, да здравствует Франция. Сидя за столиком на крыше отеля «Рояль», откуда были видны Нилы, миражи, среди которых плыл город, словно по тысячам плавающих озер, я предавался мечтам, окруженные венгерскими танцовщицами и канадскими, южноафриканскими и австралийскими летчиками, которые толпились на танцплощадке и около бара, стараясь снискать на эту ночь благосклонность какой-нибудь красивой девушки. Платили все, кроме французов, что еще раз доказывало, что даже после поражения Франция не утратила своего престижа. Я читал и вновь перечитывал нежные и доверчивые слова, в то время как Ариана, возлюбленная одного из наших доблестных авиаторов, временами в перерывах между танцами подсаживалась к моему столику и с любопытством смотрела на меня. «Она любит тебя?» Я уверенно и без ложной скромности кивал. «А ты?» Я, как всегда, изображал из себя старого ловеласа. «О, ты знаешь, для меня женщины вместо одной потерянной 10 новых». «А ты не боишься, что она тебя изменит, пока тебя нет?» «Ну, знаешь, нет», — отвечал я. «Даже если война будет длиться годы, даже если годы. Ты что же думаешь, что нормальная женщина годами станет обрекать себя на одиночество ради твоих прекрасных глаз?» «Представь себе, думаю», — ответил я. «Мне это знакомо. Я знал одну женщину, которая долгие годы жила в одиночестве ради чьих-то прекрасных глаз». Мы перебазировались в Ливию, готовя новое наступление на Роммеля. Там в первые же дни самым трагическим образом погибло 6 французов и 9 англичан. В то утро дул сильный хамсин, ветер, подобный египетскому сирокко, и, взлетев против ветра, пилоты 3 наших Бленхеймов, которыми командовал Сен-Перез, увидели, как из песчаного облака внезапно появились 3 английских Бленхейма, которые потеряли ориентацию и неслись им навстречу, подгоняемые ветром. На борту каждого самолета было по 3 тонны бомб, и обе тройки, уже набрав взлетную скорость, находились в этот момент в таком положении, когда невозможно маневрировать. Только Сен-Перес, благодаря своему штурману Бимону, смог избежать столкновения. Все разбились вдребезги. Потом еще долго можно было видеть собак, пробегавших с кусками мяса. Мне повезло. Я не летал в тот день. В момент взрыва меня соборовали в военном госпитале Дамаска. У меня был тиф с кишечным кровоизлиянием, и врачи, капитан Гийон и майор Веню, считали, что у меня был только 1 шанс из 1000, чтобы выжить. Я перенес 5 переливаний крови, и товарищи сменяли друг у друга у моего изголовья, отдавая мне свою кровь. За мной с истинно христианской самоотверженностью ухаживала одна армянка, сестра милосердия Фелисьен из ордена святого Иосифа, которая теперь живет в монастыре неподалеку от Вифлеема. Горячка длилась 15 дней, но разум окончательно вернулся ко мне только через 6 недель. Я долго хранил прошение, которое через высшие инстанции намеревался в бредовом состоянии передать генералу де Голлю и в котором протестовал против административной ошибки, в результате чего, по моим словам, я больше не фигурирую в списке живых. Это, в свою очередь, привело к тому, что рядовые и унтер-офицеры больше не отдают мне честь, делая вид, будто меня не существует. Надо сказать, что меня только что произвели в младшие лейтенанты, и после инцидента в Аворе я очень дорожил этим повышением и внешними знаками внимания, которые полагалось мне оказывать. Наконец, врачи решили, что мне осталось жить всего несколько часов, и вызвали моих товарищей с воздушной базы Дамаска для несения почетного караула у моего тела в госпитальной часовне, в то время как санитар-сенегалец водворил в моей палате гроб. На минуту придя в сознание, а это обычно случалось после кровотечения, вследствие оттока крови, я заметил гроб у своей кровати и, видя в этом новые козни, тут же пустился на утек. Я нашел в себе силы подняться и дотащиться на своих тонких, как спички, ногах до сада. Там грелся на солнышке молодой человек, выздоравливающий после тифа. Видя, что к нему направляется шатающийся и совершенно голый призрак в офицерской фуражке, бедняга испустил вопли, бросился в медпункт. В тот же день у него начался рецидив. Будучи в бреду, я нахлобучил фуражку младшего лейтенанта с абсолютно новенькой, недавно полученной кокардой. Я не желал расставаться с ней. Это явно доказывает, что шок, полученный мной от унижения в аворе, был сильнее, чем я предполагал. Мои предсмертные хрипы напоминали свист пустого сифона. А мой дорогой друг Бимон, примчавшийся из Ливии проведать меня, потом сказал мне, что нашел шокирующим и даже неприличным упорство, с которым я цеплялся за жизнь. Я, по его мнению, перебарщивал. Начисто забыл о хорошем тоне и изящных манерах. Как говорится, лес из кожи вон. Это производило неприятное впечатление. Я напоминал скупого, цепляющегося за свои деньги. И чуть насмешливой улыбкой, которая так его красила и которую, надеюсь, он сохранил до сих пор, живя в своей экваториальной Африке, он сказал мне: «Похоже, тебе очень хотелось жить». Прошла неделя после соборования. Признаю, что не стоило создавать столько проблем. Но я был плохим игроком и не умел проигрывать. Я отказывался признать себя побежденным. Я не принадлежал себе. Мне необходимо было выполнить свое обещание и, одержав 100 великих побед, вернуться домой увенчанным славой, написать «Войну и мир», стать французским посланником, короче, дать раскрыться таланту своей матери. Главное, я отказывался мириться с поражением. Истинный художник не может сдаться, не завершив творение. Он стремится передать свое вдохновение грубому материалу, старается придать магме форму, смысл выражения. Я был против того, чтобы мамина жизнь так глупо закончилась в инфекционном отделении Дамасского госпиталя. Любовь к прекрасному, то есть к справедливости, не позволила мне бессмысленно прервать свою жизнь, хотя бы на мгновение, не озарив окружающий меня мир созвучным и волнующим смыслом. Я не поставлю свои подписи под актом, который протягивают мне боги, абсурдным актом небытия и бесследного исчезновения. Я не настолько бездарен. И все же было огромное искушение сдаться. Все мое тело было покрыто гнойными язвами, иголки, через которые мне по капле вводили физиологический раствор, часами торчали из моих вен, вызывая такое чувство, будто я запутался в колючей проволоке. Воспаленный язык распух, левая челюсть, треснувшая во время аварии в Мериньяке, загноилась, и кусочек кости, отколовшись, торчал из десны наружу. Его боялись трогать, опасаясь заражения крови. Я продолжал истекать кровью, и у меня был настолько сильный жар, что когда меня обертывали ледяной простыней, мое тело за несколько минут восстанавливало свою температуру, и в довершение всего врачи с интересом обнаружили, что все это время во мне сидел огромный солитер, который метр за метром теперь выходил из моих внутренностей. Через много лет после моей болезни, когда я встречал кого-нибудь из лечивших меня врачей, они всегда недоверчиво смотрели на меня и говорили: «Вам никогда не узнать, откуда вы вернулись». Возможно, но боги забыли перерезать мне пуповину. Приходя в ярость от вида любой человеческой руки, пытающейся придать судьбе форму и смысл, они злобно набросились на меня, превратив мое тело в сплошную кровоточащую рану, но так ничего и не поняв в моей любви. Они забыли перерезать мне пуповину, и я выжил. Воля, жизненная сила и мужество моей матери продолжали передаваться мне и поддерживать меня. От гнева искра, чуть теплящейся жизни, вдруг вспыхнула во мне со всей силой священного огня, когда я увидел священника, входившего в палату, чтобы причастить меня. Видя, что этот бородатый старик в белофиолетовом облачении решительно направляется ко мне с распятием в руках, я понял, что он мне предлагает, и принял его за сатану. К удивлению поддерживавшей меня сиделки, я, способный до этого только хрипеть, громко и отчетливо произнес: «Ничего не поделаешь, вопрос снят». После чего ненадолго потерял сознание, и когда вновь выплыл из небытия, произошло исцеление. Хотя до конца я все еще не верил в это, тем не менее я твердо решил вернуться в Ниццу в офицерской форме, с грудью, усыпанной орденами, и провести мать под руку по рынку Буффа. Затем под аплодисменты можно будет пройтись и по английской набережной. Поприветствуйте эту знатную француженку из отеля пансиона Мермон. О ней так много говорили, она прославила нашу авиацию, ее сын может ею гордиться. Пожилые господа почтительно снимают шляпы, звучит Марсельеза. Кто-то шепчет, они все еще связаны пуповиной. И я и вправду вижу длинную резиновую трубку, которая торчит из моей вены, и торжествующе улыбаюсь. Вот что значит истинное искусство, вот что значит верность обету. А они надеялись, что я откажусь от своей миссии под предлогом, что врачи приговорили меня, что меня уже причастили, и товарищи в белых перчатках уже приготовились нести почетный караул у моего гроба с зажженными свечами. Ну нет, никогда. Лучше уж жить. Как известно, я никогда не пасовал перед опасностями. Я не умер, выздоровел. Правда, не сразу. Жар спал, потом прошел, но я оставался в беспамятстве. Впрочем, в бреду я мог только лепетать что-то нечленораздельное. У меня от язвы треснул язык. Потом разразился флебит, и все боялись за мою ногу. Верхнюю левую сторону лица, в том месте, где была воспалена челюсть, окончательно парализовала, что и по сей день придает моему лицу интересную асимметричность». У меня было расстройство пузыря, продолжался миокардит, я никого не узнавал, не мог говорить, но пуповина продолжала функционировать. Но главное, я не сделался инвалидом. Как только сознание окончательно вернулось ко мне, и я смог, наконец, говорить, правда, страшно сюсюкая, то сразу же спросил, когда смогу вернуться на фронт. Вопрос развеселил врачей. По их мнению, для меня война закончилась. Они даже не были уверены, что я смогу нормально ходить. Вероятно, у меня сохранится порок сердца. Что же касается возвращения на военный самолет, они лишь пожимали плечами и вежливо улыбались. Через 3 месяца я был уже на борту своего Бленхейма, выслеживая подводные лодки в восточной части Средиземного моря вместе с Тюизи. Спустя несколько месяцев он погиб на Москито в Англии. Мне хочется поблагодарить некоего Ахмеда, египтянина, шофера такси, который за жалкие 5 фунтов согласился облачиться в мою форму и прошел за меня медосмотр в госпитале королевских ВВС в Каире. Он был некрасив, от него пахло раскаленным песком, но он успешно прошел осмотр, что мы и отпраздновали с ним мороженым на террасе Гропи. Мне оставалось только пройти врачей воздушной базы Дамаска, майора Фитуччи и капитана Берко. Тут уж нельзя было схитрить. Они меня знали. Меня, так сказать, видели в деле, на больничной койке. Им было также известно, что порой у меня темнеет в глазах, и я теряю сознание без малейшего повода. Короче, мне предложили на месяц съездить в отпуск в долину фараонов, в Луксор, прежде чем помышлять о возвращении в авиацию. Так я посетил гробницы фараонов и очень полюбил Нил, по которому 2 раза прошел вверх и вниз по течению в его судоходной части. Более красивого пейзажа я в жизни не видел. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. Здесь отдыхает душа. Моя же в этом действительно нуждалась. Я часами простаивал на балконе Уинтер Палоса, глядя на проплывающие филюги, и вновь взялся за свою книгу. Написал несколько писем матери, чтобы восполнить 3 месяца молчания, однако в письмах, которые до меня доходили, не чувствовалось беспокойства. Она не удивлялась моему долгому молчанию. Это казалось мне немного странным. Последнее письмо, судя по дате, было отправлено из Ниццы после того, как она не получала от меня вестей, по меньшей мере, в течение 3 месяца. Но, похоже, она этого не заметила. Видимо, мама списывала это на счет почты, которая доставлялась кружными путями. И потом она хорошо знала, что я преодолею все трудности. И все же теперь в ее письмах проскальзывала какая-то грусть. Впервые я почувствовал в них странную нотку, что-то недосказанное и тревожное. «Дорогой мой мальчик, умоляю тебя, не думай обо мне, не бойся за меня, будь мужественным. Помни, ты больше не нуждаешься во мне, ты уже не ребенок и можешь самостоятельно стоять на ногах. Дорогой мой, поскорее женись, так как тебе всегда необходима будет женщина рядом. Быть может, в этом моя вина, но главное, постарайся быстрее написать хорошую книгу, так как потом она будет тебе большим утешением. Ты всегда был художником. Не думай слишком много обо мне, я хорошо себя чувствую. Старый доктор Розанов мной доволен. Он передает тебе привет, мой дорогой мальчик, будь мужественным, твоя мать». Я читал и десятки раз перечитывал это письмо, стоя на балконе и глядя вниз на медленный Нил. В нем была нотка отчаяния, необычной серьезности и выдержка. И впервые мать ни слова не говорила о Франции. У меня сжалось сердце, что-то не так, что-то в этом письме скрывалось от меня. К тому же этот странный призыв к мужественности, который все настойчивее звучал в ее письмах, это даже немного раздражало. Уж она-то должна была знать, что я никогда ничего не боюсь. В конце концов, главное, что она жива. И моя надежда успеть вернуться крепла с каждым зарождавшимся днем. Глава 41. Вернувшись в эскадрилью, я занимался поиском и уничтожением итальянских подводных лодок, большей частью в районе Палестинского побережья. Дело это было спокойное, и, как правило, я возвращался назад с боеприпасами. Однажды, атаковав неподалеку от Кипра подводную лодку, только что всплывшую на поверхность, мы промазали. Наши глубоководные снаряды упали слишком далеко. Наверное, с этого дня я стал испытывать угрызение совести. Множество фильмов и романов посвящено этой теме раскаяния, когда воина неотступно преследует воспоминания о том, что он совершил. Я не исключение. До сих пор я иногда просыпаюсь с криком и в холодном поту. Мне снится, что я опять в который раз упустил эту подводную лодку. Это всегда один и тот же кошмар. Я упускаю цель, так и не потопив 20 человек экипажа, к тому же итальянского, что не мешает мне очень любить Италию и итальянцев. Не вызывает сомнений тот простой и грубый факт, что мои ночные страхи и угрызения совести вызваны тем, что я не убил. Возможно, мое признание смутит добропорядочных людей, и я нижайше прошу извинить меня всех тех, кого я этим оскорбил. Я слегка утешаю себя мыслью, что я плохой человек, и что другие честные, хорошие, не такие. Это немного поднимает мне настроение, так как больше всего на свете мне необходима вера в человека. Половина европейского воспитания была уже закончена, и все свободное время я посвящал сочинению романа. Когда в августе 43-го нашу эскадрилью перевели в Англию, я стал торопиться. Близилась высадка союзных войск, и я не мог вернуться с пустыми руками. Мне представлялось, как обрадуется и будет гордиться мама, когда увидит мою фамилию на обложке. Ей придется довольствоваться литературной славой, так как с Гиннемером я тягаться не могу. По крайней мере, сбудутся, наконец-то, ее артистические амбиции. Условия для литературной работы на военно-воздушной базе в Хартфорд-Бридже оставляли желать лучшего. Было очень холодно. Я писал по ночам в хибарке из гофрированного железа, где мы помещались втроем. Надев летную куртку и меховые сапоги, я устраивался на кровати и до рассвета писал. У меня коченели руки, изо рта в морозном воздухе валил пар, и мне не стоило ни малейшего труда воссоздать атмосферу польских заснеженных равнин, среди которых происходило действие романа. К 3-4 часам утра я оставлял ручку, садился на велосипед и ехал выпить чашечку чая в офицерской столовой, после чего поднимался в самолет и промозглым серым утром влетал с боевым заданием к яростно обороняемым целям. Почти всегда кто-нибудь из нас не возвращался. Однажды, вылетев из Шарлеруа и пересекая побережье, мы потеряли сразу 7 самолетов. В таких условиях трудно было заниматься литературой. Да я и не занимался. Для меня это было лишь частью одной битвы. Ночью, когда мои товарищи спали, я вновь принимался писать. Только однажды я оказался один в хибарке, когда весь экипаж 5 погиб. Небо все больше и больше пустело для меня. Шлезинг, Беген, Мушот, Моридор, Губи и легендарный Макс Гедж исчезли один за другим. Потом пришел черед новобранцев — Де Тюйзи, Мартел, Кольканап, Де Мемон, Маэ. И, наконец, настал день, когда из всех, кого я знал с момента прибытия в Англию, в живых остались только Барберон, двое братьев Ланже, Стоун и Перье. Мы часто молча глядели друг на друга. Закончив европейское воспитание, я отправил рукопись Мури Будберг другу Горького и Уэллса, и больше ничего о ней не слышал. Примечание. Мура Будберг. Речь идет о баронессе Марии Игнатьевне Закревской-Бенкендорф-Будберг, 1892-1974. Конец примечания. Вернувшись однажды утром, после особо сложного задания, в то время мы летали бреющим полетом в 10 метрах от земли и в этот день потеряли 3 товарищей, я обнаружил телеграмму от одного английского издателя, который сообщал мне о своем намерении перевести мой роман и опубликовать его в кратчайшие сроки. В летной форме, сняв шлем и перчатки, я долго стоял, глядя на телеграмму. Это было мое второе рождение. Я сразу же телеграфировал эту новость матери через Швейцарию и с нетерпением ждал ответа. У меня было чувство, что наконец-то я что-то для нее сделал. Я знал, с какой радостью она будет перелистывать страницы книги, автором которой сама является. Наконец-то начали сбываться ее артистические мечты, и, кто знает, вдруг ей повезет, и она прославится. Поздно она дебютировала. Сейчас ей 61 год. Не став ни героем, ни французским посланником, ни даже секретарем посольства, я все же начал сдерживать свое обещание, придать смысл ее борьбе и самопожертвованию. И моя книга, какой бы тонкой и легкой она ни была, брошенная на чашу весов, кажется, начинает перевешивать. Я ждал. Читая и перечитывая ее письма, я старался уловить хотя намек на свою первую победу, но она, похоже, не догадывалась о ней. Наконец я понял смысл ее немого упрека, заключавшегося в явном отказе говорить о моей книге. Пока Франция оккупирована, она ждет от меня военных, а не литературных побед. Но ведь не по моей вине мои военные успехи были менее блистательны. Я старался изо всех сил. Ежедневно вылетал навстречу врагу, и нередко мой самолет возвращался изрешеченный осколками снарядов. Я был не истребителем, а бомбардировщиком, и наша профессия не была достаточно зрелищной. Мы сбрасывали бомбы на указанную цель и возвращались. Либо не возвращались. Я даже начал сомневаться, не дошел ли до матери слух о той подводной лодке, что я упустил неподалеку от Палестины, и не сердится ли она на меня. Издание в Англии «Европейского воспитания» сделало меня чуть ли не знаменитым. Всякий раз, возвращаясь с боевого задания, я находил новые вырезки из прессы, а агентства присылали своих репортеров, чтобы сфотографировать меня при выходе из самолета. Приняв эффектную позу и не забыв закатить глаза к небу, я стоял в летном комбинезоне, держа шлем под мышкой и слегка сожалея, что у меня уже нет черкески, которая мне очень идет. Я был уверен, что матери понравятся эти похожие друг на друга фотографии и бережно хранил их для нее. Госпожа Иден, супруга британского министра, пригласила меня на чай, и, держа чашку чая, я очень старался не оттопыривать мизинец. Помимо этого, я часами лежал на летном поле, подложив под голову парашют и стараясь побороть в себе чувство вечной неудовлетворенности, возмущенный шум крови, свое стремление возродиться, преодолеть трудности, победить и вырваться отсюда. До сих пор не знаю, что я имел в виду, говоря «отсюда». Думаю, участь человека. Во всяком случае, я не хочу, чтобы были брошены. Временами, поднимая голову, я дружелюбно смотрю на своего брата, на океан. Он притворяется бесконечным, но я-то знаю, что он тоже всюду наталкивается на границы. Вероятно, поэтому он волнуется и шумит. Я совершил еще 5 боевых вылетов, во время которых ничего особенного не произошло. Хотя однажды у нас был нелегкий полет. За несколько минут до цели, в то время как мы лавировали в гуще снарядов, я в наушниках услышал, как вскрикнул наш пилот Арно Ланже. После минутного молчания его голос холодно сообщил: «Меня ранило в глаза, я ослеп». Страница 331, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо. Софа Калет.